Цветы были в причудливом, диком контрасте с работой комиссии. Мосье Жерарден едва сдерживал свое волнение. «Какое гнусное дело», — думал Лебек. «Среди собравшихся медиков он пользовался наибольшим авторитетом. Начните, прошу вас, коллега», — обратился он к доктору Костре. Вскрытие заняло около 2 часов. Члены комиссии переговаривались приглушенными голосами, густо пересыпая речь специальными латинскими терминами. Врачи знали, что от них требуется. Часть членов комиссии уже заранее определила свое мнение. Маркиз сидел в углу на маленьком стуле. Лебек видел, как он мучительно напряжен при всей своей внешней сдержанности. Через некоторое время, еще до окончания операции, Лебек, обратившись к нему, сухо сказал: «Уважаемые коллеги, по-видимому, единодушно во мнении, что в данном случае имело место кровоизлияние в мозг». В этом смысле и был составлен длиннейший протокол. Он состоял из 5 частей и был подписан 2 врачами и 2 чиновными лицами в качестве экспертов, остальными в качестве свидетелей. Глава 5. Погребение. Жерарден был убежден, что существует только одно достойное место вечного успокоения для Жан-Жака — остров высоких тополей. Ему даже будто помнилось, как в одну из своих лирических минут Жан-Жак сказал, что он бы хотел быть похороненным там, против его любимой ивы. Маркиз назначил погребение в полночь. Была как раз пора полнолуния. Крестьяне, проживавшие в его владениях, получили указание выстроиться с горящими факелами вдоль берега озера и на окружающих его холмах. Туда же мог прийти каждый, кто пожелает. Факелы заготовлены для всех. Но на крошечный островок проводят ладью с умершим только 2 женщины и ближайшие друзья. Когда гроб выносили из летнего дома, по берегу озера и по склонам холмов стояли люди с горящими факелами в руках. Под звуки тихой и трогательной музыки 3 челна поплыли по озеру. На первом был гроб, его сопровождали Жерарден и Фернан, они сами гребли. На втором находились Тереза и мадам Левассер. На третьем Лебек и Дюсси, а также барон Грим, которого маркиз никак не мог исключить из числа сопровождавших ладью с гробом. Медленно переплывали челны и очень короткий путь к острову, по мерцающему в лунном свете озеру. Толпа молчала. Крестьянам было строго наказано не разговаривать между собой. Слышны были лишь тихо льющиеся звуки музыки, удары весел, крики вспугнутых водяных птиц, стрекотание цикад, кваканье лягушек. Большинство селян, стоявших по берегу озера, были люди медлительного ума. Они не имели ни малейшего представления, что значил для мира покойник, но, глядя, как много народу понаехало из Сан-Лиса и даже из Парижа, решили, что покойный занимал, видно, какой-то большой пост. Тем сильнее осуждали они своего сеньора, покрывавшего тех, кто прикончил этого господина Жан-Жака. Особенно красноречиво выражал свое негодование папаша Морис. «Позор», — говорил он яростным шепотом, — «что маркиз ничего не сделал, чтобы покарать, кого следует за кровавое убийство друга человечества». «Конечно, если бы дело шло к какому-нибудь аристократии, маркиз давно отправил бы в темницу несколько десятков людей. Он преступно высокомерен, сеньор. Он выдает себя за свободомыслящего, но между его делами и философией Жан-Жака нет решительно ничего общего. Жан-Жак, например, учил, что по сути дела, селянин ли, маркиз ли, никакой разницы нет. Свобода, равенство, братство, дьявол. Убыло бы, что ли, от маркиза, пригласи он на остров как представителя человечества хоть одного друга Жан-Жака из низов, например, его, папашу Мориса». И в голове Мартина, сына мелкой лавочницы, вдовы Катру, ровесника и друга Фернана, тоже теснились бунтарские мысли. Для аристократа Фернан, конечно, порядочный парень, но он все же аристократ, и как только доходит до дела, он в кусты. Сколько Фернан болтал о том, как, мол, он глубоко чтит своего чудаковатого философа, а тот же Фернан и бровью не повел, когда слуга его папаша размозжил череп Жан-Жаку. Палец о палец Фернан не ударил, чтобы отдать убийцу в руки судей, столь быстрых на расправу в других случаях. При всем том, Мартин любил Фернана и теперь жалел его.